Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня мы поговорим о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. И поможет нам в этом практический психолог, когнитивно-поведенческий и контекстуально-поведенческий психотерапевт Камила Мевлютова. Здравствуйте, Камила.
Здравствуйте. Очень приятно, что пригласили.
Мы тоже рады вас слышать. А расскажите нам, вот есть такое расхожее понятие, как вторая половинка. И многие действительно прям ищут и расстаются, да, с молодым человеком, которым встречаются, потому что думают, ну нет, нет, это не моя вторая половинка, а она точно же где-то есть, эта вторая половинка, я буду ее искать дальше. Да? И проходят годы и годы. А вот есть ли действительно вторая половинка?
Ну, на самом деле, такое понятие, как вторая половинка, появилось из фильма, который называется «Четыре свадьбы и похороны», насколько я помню. И тогда было очень странно слышать это от главного героя, учитывая, что у него с идентичностью все было нормально. И сейчас я об этом хочу рассказать, да? Половинка — это означает, что у вас, что вы не цельны как человек. Да? Если вам нужна вторая половинка, то, скорее всего, вы не чувствуете себя каким-то цельным. Если человек говорит, что ему нужна именно вторая половинка, то, возможно, он не ощущает себя цельным человеком, да? Что ему для осуществления каких-то потребностей обязательно нужен кто-то другой. Но в реальности все немножко обстоит по-другому. И в целом достаточно счастливый человек и достаточно человек с развитой идентичностью, ему не так важен второй партнер, ему не нужен второй партнер для удовлетворения своих каких-то целей, желаний, интересов и прочее. Да? Конечно, отношения — это потрясающие, отношения приносят нам много радости, но слишком сильно зацикливаться на определенных параметрах, идеальном партнере, наверное, не стоит. В особенности очень достаточно распространенное такое заблуждение, что нужно написать какую-то, знаете, карту желаний. Я сейчас часто с этим сталкиваюсь, что вот правильно загадывайте желания, и у вас все будет. И вот девушки пишут огромное количество критериев к будущему молодому человеку, каким он должен быть, что он из себя должен представлять, вплоть до там, телосложения его, цвета волос, цвета глаз. И вот они абсолютно убеждены в том, что когда они встретят человека, который полностью будет соответствовать их критериям, то они в него влюбятся. Но я думаю, многие и ваши слушатели, и вы сами тоже, да, сталкивались с такой подставой, так скажем, когда вы вроде бы и знаете, что вам нравится, да, в противоположном поле, вы вроде бы и знаете все те характеристики, так скажем, да, но тем не менее влюблялись вы в совершенно других людей, которые по этим характеристикам не совпадали. И такое происходит очень часто. Вот он всю жизнь мечтал о блондинке с голубыми глазами, но влюбился он совершенно противоположную, да, по внешности девушку. И это тоже стоит учитывать. Да, любовь и наша симпатия, мы не выбираем людей строго рационально. Все-таки там есть определенные чувства, там есть и сходство, да, и по сходству мы можем выбирать либо по похожести, либо непохожести на наших значимых взрослых в детстве. Поэтому какие-то строгие критерии тоже не нужны.
Ну и вообще, да, любовь по критериям как-то даже звучит странно. Ведь, ну, в принципе, вот эти критерии, действительно, есть эти техники, когда чем более конкретно и четко ты пропишешь, что ты хочешь, тем больше шансов, что ты это получишь. Вот, но это ведь всего лишь описание какого-то образа, который у нас есть в голове, ну, в связи с какими-то, может быть, установками, может быть, кино какое-то, да, в детстве почему-то запало, да, там какой-то герой, да, вот похож. И вот из всего вот этого складывается этот образ, но он, возможно, даже нереалистичный, да, ведь?
Да, это идеальный образ, я бы даже сказала, идеализированный, да. И да, загадывать желания — это, конечно, неплохо, ставить их даже не в качестве желания, а в качестве цели — это неплохо, но подробные такие характеристики не подходят для людей, потому что люди, они разные, люди не бывают идеальными. Мы можем идеально загадать желание, но, тем не менее, что-то там будет меняться, да, если мы будем осуществлять эту цель. В итоге наша цель может полностью измениться. А в случае с людьми это совсем не работает. Идеальных людей, в принципе, не бывает. Да и наш мозг склонен к идеализации партнера, да, обычно как... Почему происходит конфетный букетный период? Потому что мы идеализировали человека. Да, и нельзя поэтому слишком сильно привязываться к подобным критериям. Ну, их можно иметь, да, но немного. Ну, допустим, 2-3 каких-то очень важных для вас характеристик человека. Ну, вот, скажем, могу собственный пример привести. Для меня очень важно было спокойствие в семье и отсутствие конфликтов каких-то очень сильных и ярких. Поэтому я изначально выбирала партнера спокойного и неконфликтного. Это единственная характеристика, которая для меня была очень важна. Ну и, собственно говоря, такого мужа я себе и выбрала. Поэтому не нужно слишком сильно привязываться к внешности, не нужно слишком сильно привязываться к каким-то, не знаю, характеристикам по телосложению, по образованию, профессии и так далее. Потому что любовь, она не будет выбирать. Ну, просто вы влюбитесь, и все. Вы нашли своего человека, ваш человек может быть кем угодно. Главное — это иметь какие-то определенные главные качества, которые действительно для вас важны. Да, вот как в моем случае это спокойный человек, неконфликтный.
Вот затронули конфетно-букетный период, ведь многие действительно после того, как этот период проходит, говорят, что ну вот, он испортился, он стал хуже. То есть на самом деле это не так, да? На самом деле просто до этого была идеализация. Хотя человек все-таки старается, да, в начале отношений быть лучше.
Ну, конечно, да, вот здесь есть как бы немножко правды тоже, да, человек действительно может перестать напрягаться, перестать завоевывать, так скажем, да, потому что завоевание — это не только с мужской стороны, и девушки очень так любят показать все свое самое лучшее, все свои достоинства, а потом уже, когда там уже брак, семья, уже можно расслабиться, да, и так далее. Да, поэтому такое происходит с обеих сторон, и с мужской и женской стороны, и идеализация тоже происходит с обеих сторон. Проблема возникает тогда, когда в этом времени конфетно-букетного периода партнеры очень многое прощают, на очень многое закрывают глаза, потому что у них уже есть образ, они уже опьяненные вот этим образом и этим чувством, этой страстью, не обращают внимания на какие-то вещи. Ну, даже какой-нибудь банальный пример. Вот они живут уже, там, я не знаю, год вместе, девушка счастлива, и вдруг она понимает, что ей надоело постоянно убирать носки со своим мужем там, или партнером. И вот она начинает взрываться. Хотя изначально можно было, допустим, просто как-то об этом сообщить. А для партнера это ненормально, для него это просто будет странно. Ну, как бы для тебя это раньше всегда было приемлемым. Что происходит сейчас? Да, а она же не может сказать, что вот, знаешь, раньше я, для меня это было приемлемым, потому что я не хотела тебя критиковать, я была опьянена любовью и прочее. Поэтому все-таки, несмотря на любовь, несмотря на сильные чувства, хорошо бы уметь разговаривать друг с другом, не бояться обидеть, ну, не говорить, конечно, это в контексте какой-то предъявы, да, но все-таки разговаривать друг с другом. Говорить, ты знаешь, мне не очень нравится, когда ты делаешь именно вот так. Мне бы очень хотелось, чтобы ты сделал вот так, если, конечно, как бы тебя это не напрягает. Либо давай поговорим об этом, да, как вот ты смотришь на такую ситуацию, как ты смотришь на разрешение данной ситуации. Это очень важно. К сожалению, многие, наверное, 90% всех диалогов, которые происходят в голове у партнеров относительно друг друга, они связаны как раз на тему того, что люди боятся говорить о своих чувствах, они боятся говорить о своих просьбах, требованиях, и в итоге сами варятся в этой обиде, в этом гневе, не в силах выйти. А предъявы копятся, и рано или поздно они взрываются, что приводит к очень серьезным конфликтам.
Иногда даже, наверное, не только и не столько боятся, сколько почему-то не приходит в голову такая мысль, что, в общем-то, а можно же сесть и поговорить, да, то есть почему-то в нас, наверное, заложено вот это, что мы должны терпеть, да, и то есть вот какое-то время мы просто терпим, потом, когда терпение заканчивается, мы взрываемся. Хотя, в общем-то, еще в самом начале этого процесса можно было просто сесть и поговорить, что, слушай, а вот это вот что-то мне не нравится, да, мне с этим сложно, давай подумаем, как это изменить.
Ну да, к сожалению, мы очень часто смотрим и повторяем за поведением наших родителей. Если в семье наших родителей все-таки садились и спокойно разговаривали, то, скорее всего, человек, выросший в такой семье, он будет действовать таким же образом, да. Но такое бывает нечасто. Допустим, как мы знаем, в Советском Союзе людям разводиться запрещали, и понятное дело, что у них все это копилось, они постоянно ругались, и это для человека, для ребенка в этой семье было приемлемой формой. То есть он не видел, как бывает по-другому, и для него это вот так и должно быть. И он пытается эту модель отношений занести в свою семью. да. Но все-таки, как бы, я поэтому по этой причине не могу обвинять таких людей. Просто им в какой-то момент хорошо бы показать, что вот смотри, бывает и по-другому. Вот так работает тоже, да. Для этого очень полезна семейная терапия, именно семейная терапия, когда два человека приходят. Не один человек меняется и идет на компромисс постоянно и говорит о своих чувствах и желаниях, когда это делают оба. И вот тогда можно как раз построить прекрасные отношения.
Угу. И причем плюс психотерапии семейные в том, что таким образом пара научится разговаривать, да. То есть по большому счету они делают первые шаги в умении вот этого диалога семейного. И потом они, ну, пройдя, да, то есть решают свои проблемы на семейной психотерапии, а потом они, в общем-то, дома уже просто умеют решать все конфликтные ситуации, потому что они научились, увидели, что можно действительно разговаривать, что это эффективно, и они могут это делать.
Да, да, именно так. Даже вот фигура психолога вообще, она как бы поскольку-постольку, да, в этой ситуации. Потому что на первое время психолог будет просто сидеть и наблюдать за тем, как происходит конфликт, да, в дальнейшем уже будет такой фигурой, при которой, как бы, ну, наверное, не принято ругаться, потому что это посторонний человек, и люди в итоге, хотят или не хотят, уже начинают более-менее ясно излагать свои мысли, возможно, свои какие-то претензии, и в дальнейшем уже, да, могут, ну, грубо говоря, научаются это делать. Ну, конечно, да, не все семьи можно спасти. Я бы хотела тоже отметить такой момент, что вот если я сейчас даю какие-то советы, они все-таки касаются семей, в которых, ну, есть как бы конфликты какие-то, да, но тем не менее там нет каких-то серьезных эмоциональных качелей, нет насилия, да, потому что в такой ситуации мы бы стали действовать совсем по-другому, да, с этим клиентом, допустим.
Как быть с претензиями? Вот часто в паре кому-то одному обидно, ему кажется, что он делает больше, чем другой. При этом параллельно, наверное, другому тоже может так казаться. Да, вот что делать с этим? Угу. Какие здесь бывают ситуации?
Очень часто действительно поднимаются вопросы взаимности, когда девушка либо парень начинают рассказывать своим подругам или психологу о том, что действительно вот человек ничего не делает, я ему весь мир предоставляю, а он мне вообще ничего никак не хочет помогать и даже не собирается меня поддерживать. Такие ситуации действительно нередки, но, тем не менее, с ними тоже можно работать. На самом деле здесь очень часто все основано на убеждениях человека. Да? Вот у человека есть убеждения по поводу идеальной семьи. Например, это может быть убеждение вот, в отношениях все должно быть взаимно. Вот такое убеждение. Или я даю столько любви, заботы и ласки, а в ответ ничего, и мне приходится требовать любви и внимания. Да, вот какие-то такие определенные мысли, которые его посещают, они являются примерами некоторых долженствований по отношению к миру, по отношению к окружающим людям. И, к сожалению, отношения такие долженствования не изменят. Да, когда вы говорите человеку, ты должен, ты обязан это делать, потому что вот у меня есть такое убеждение, потому что я так хочу, это, скорее всего, ни к чему не приведет. Первое, самое главное, что должен понимать человек, который хочет как-то поменять отношения, что это взаимный процесс, да, что если только вы хотите, это, к сожалению, никак не поменяет отношения. Второй момент, что вот это долженствование, оно может только ухудшить, да, когда человек чувствует давление, а долженствование — это давление, у него вообще может потеряться полное желание что-то делать в отношениях. Долженствования как бы вот эти есть, но тем не менее они не приводят к улучшению отношений, как я уже говорила, но настроение они очень сильно портят. И вот стоит как раз к ним обратиться, к этим долженствованиям. Зачем они тебе нужны? Зачем в отношении все должно быть взаимно? Да? Основная проблема в том, что человек никогда не сможет изменить другого человека. И он также не сможет измерить, сколько он делает, и оценить это, да, сделанное для него другим человеком. Дарить любовь — это все-таки, ну, не давать в долг определенную сумму. И это не ожидание, тем более не ожидание процентов за возможность эту любовь вообще увидеть. Как бы неоспоримый факт в том, что редкие человеческие отношения являются самопроизвольно взаимными. Потому что взаимность — это такой некий неустойчивый идеал, к которому в целом можно приблизиться, но это требует постоянного общения, постоянного консенсуса, постоянного умения идти на компромиссы, И нужно понимать, да, что для одного человека я даю тебе много, это много для другого человека может быть вообще другим понятием, да. Поэтому как бы говорить об этом обязательно, что вы хотите, как вы хотите, без претензий, без скандалов, упреков, но при этом понимать, что у другого человека тоже могут быть к вам какие-то, возможно, не претензии, но какие-то желания, да, вот, и слушать друг друга, и разговаривать друг с другом.
Угу. Вот хорошо, что мы затронули именно вот это понятие претензия, потому что это является таким спусковым, да, механизмом многих конфликтов. Мы не умеем правильно выражать свое мнение, ощущения, свои чувства. Да? Мы формулируем это так, что это реально выглядит как претензия. Вот как правильно формулировать то, что тебе не нравится, то, что тебе доставляет дискомфорт, так, чтобы это не выглядело как претензия?
Очень много зависит от того человека, который будет слушать вас. Потому что, как бы вы правильно ни сказали, есть люди, которые в любом случае услышат в этом претензию. Да, такое, к сожалению, часто бывает. И такие моменты тоже стоит заранее оговаривать. Смотри, я буду говорить о том, что мне не нравится. Я не буду говорить это грубо, я буду говорить это с заботой, с лаской. Мне бы тоже очень хотелось, чтобы и ты об этом говорил. Чтобы и ты говорил о том, что тебе может не нравиться в этих отношениях или конкретной ситуации, например. Здесь даже не обязательно озвучивать свои эмоции. Иногда, ну, вообще правильно как говорить? Сначала называть эмоцию, а потом побуждение к действию. Например, я зла, потому что ты это сделал, мне бы хотелось, чтобы ты больше этого не делал. Да? В такой ситуации можно сначала упустить вот эту эмоцию. Да, понятное дело, что печаль у вас, грусть, печаль и злость, и другие эмоции могут быть, но на том этапе, пока мы строим отношения, все-таки лучше просто говорить, вот мне бы очень хотелось, чтобы ты делал это немножко по-другому. А как ты смотришь на эту ситуацию? Тебе было бы удобно вот так делать, да? То есть мы человека вводим в диалог, чтобы и он тоже говорил, чтобы и он тоже озвучивал свои желания. И это будет самый, наверное, правильный вариант в такой ситуации.
Да, и если мы чувствуем, что человек реагирует негативно-агрессивно, да, что он все-таки понял, что это претензия, ему так, да, как бы он это воспринял как претензию, наверное, можно прям прямым текстом сказать, что сейчас это не претензия, да, я говорю о своих чувствах и о том, ну, как бы, что мне дискомфортно. Ты скажешь о том, что тебе дискомфортно, да, и мы найдем ту точку, в которой нам будет хорошо обоим.
Да, и можно даже спросить у своего партнера, как бы он хотел, чтобы ему доносили эту информацию. Потому что если партнер не готов вообще слышать эту информацию и скажет, вообще мне не надо об этом говорить, я буду делать все равно, как хочу, тут уже, наверное, стоит задуматься о том, а действительно ли вам нужны отношения, в которых партнер не хочет меняться и не хочет ничего делать для того, чтобы ваши отношения продолжались и были здоровыми.
А можно ли сказать, что когда человек чувствует, что он делает больше, это вот у него, возможно, обостренное чувство несправедливости?
Скорее всего, в таких ситуациях у человека изначально стоит такая глубокая очень установка о том, что мир несправедлив. И такой человек, к большому его сожалению, будет акцентировать внимание на всех тех ситуациях, где мир, по его мнению, действительно может быть несправедлив. Хотя на самом деле это может быть совершенно не так. Для одного человека это будет адекватная ситуация, в которой можно просто взять и решить проблему, а для другого человека с подобным вот деструктивным убеждением это может быть целая трагедия, целая проблема, что меня не слышат, мир несправедлив, я не знаю, как дальше жить. Вот таким людям я бы хотела порекомендовать очень интересную технику и объяснить кое-что очень важное. У нас очень много бывает разных мыслей. Наш мозг генерирует идеи и всякие мысли очень-очень быстро, и, к сожалению, мы не всегда способны его вовремя остановить. И в итоге настроение у нас может быть испорчено, и претензии к партнеру появляются на ровном месте. Как, например, у вас может появиться в голове мысль, вот, а в прошлых отношениях было гораздо лучше, да? И вот все, вы услышали эту мысль у себя в голове и начинаете расстраиваться, начинаете тревожиться, начинаете искать недостатки в этих отношениях, а всего лишь была изначально простая мысль. да. И я бы порекомендовала, если у вас есть такая возможность, помедитировать, закрыть глаза, послушать и понаблюдать за своими мыслями, не уходить в содержание этих мыслей. Содержание мыслей может быть абсолютно любое. У нас могут быть какие угодно мысли. Некоторые люди, они в своих мыслях могут совершать очень жестокие вещи, да, но они же этого в жизни не совершают. Это просто наш мозг подкидывает нам вот такие разные идеи, да, просто потому, что он так хочет. И наша задача все-таки отсеивать те мысли, которые нам действительно доставляют комфорт, и те мысли, которые совершенно нам ни к чему. И в данной ситуации вот как раз мысль, кажется, в прошлых отношениях была лучше, она вот к таким относится. Мы, конечно, можем сесть и писать плюсы и минусы прошлых отношений, плюсы и минусы нынешних отношений, но иногда достаточно просто посмотреть на эту мысль со стороны. Вот она появилась, да, и появилась. Ну и что, что она появилась? Не все мысли, которые у нас появляются, действительно правильные. Допустим, или вспомнить в крайнем случае, почему вы ушли из тех отношений прошлых. Это просто достаточно распространенная проблема, поэтому сейчас она как-то у меня возникла, да, при отсутствии взаимности. И вот в такой ситуации мы наблюдаем за этой мыслью. Вот появилась такая мысль. Хорошо, мы не уходим в содержание этой мысли. Появилась мысль. Как же несправедливо в этих отношениях? Хорошо, мы не привязываемся к этой мысли, идем дальше, когда у нас нет каких-то действительно серьезных, да, проблем. Здесь еще срабатывает такое когнитивное искажение, как негативный фильтр. В таких ситуациях человек может вообще не обращать внимания на те позитивные, положительные моменты, которые происходят у него в жизни, в его отношениях, и акцентировать внимание только на что-то плохое. Вот вроде все прекрасно, живут и живут, но нет, находится какой-то там какой-то минус, ты задерживаешься на работе, либо ты перестала там за собой ухаживать и так далее. И человек начинает мусолить эту мысль просто вот часами. И, конечно, это портит ему настроение. А иногда нужно просто попросить нашу голову выключить эти мысли. Ну, просто так их выключить, наверное, не получится, но не уходить в содержание этих мыслей.
Посмотреть и отпустить.
Да, посмотреть и отпустить. Есть, кстати, замечательная техника из терапии принятия ответственности. Она мне очень нравится, и я бы хотела порекомендовать ее тоже вашим слушателям. Закройте глаза и представьте, что вы находитесь на каком-то лугу, это может быть поле, вы видите перед собой речку, и смотрите, наблюдайте за тем, как по речке плывут засохшие листья. И представьте, что на каждом из листьев написана какая-то ваша мысль. Ваши мысли будут появляться, в медитации всегда появляется много мыслей. И представляете, как вот эти мысли записываются и уходят дальше, уплывают дальше. Вот пришла новая мысль, новую мысль мы запишем, и она уходит дальше. Ну, можно сделать, например, такую же технику только с облаками. Облака у нас тоже плывут. И просто учиться наблюдать за этими мыслями, не уходя в содержание их. Да? И это будет очень полезно. Это техника очень успокаивающая и позволяющая вот как раз слишком сильно не зацикливаться и не накручивать себя, как очень часто, к сожалению, любят это делать люди.
Так хорошо птички поют, кузнечики. Искупаться захотелось. Я просто сейчас помедитировала немножко, пока вы рассказывали.
Да, хорошо, да.
Я думаю, что еще важно помнить, да, о таком моменте, что если человек очень сильно устал, он перегружен, его будет большее количество вещей раздражать, будет больше претензий к партнеру. И при этом он может не осознавать, что это происходит из-за усталости, да, будет казаться, что мой партнер какой-то не такой стал, он стал хуже, может быть, там пора расстаться, да. Хотя на самом деле, может быть, просто это переутомление, и нужно просто отдохнуть.
Да, к сожалению, при депрессии, при эмоциональном выгорании у нас достаточно сильно меняется восприятие, в том числе и восприятие близких людей, которые нас окружают. И, конечно, в таких ситуациях надо помнить, что в нынешнем состоянии у вас будет огромное количество когнитивных искажений, да, вы будете обращать внимание на один негатив. Может, у вас появится катастрофизация, может, у вас, я не знаю, такое туннельное мышление, когда вы ничего хорошего, по сути, не видите. Это тоже стоит иметь в виду. И если вы засекли в себе подобное состояние, что вы просто устали, Просто разрешайте себе иногда отдыхать.
Если начинаются конфликты в семье, да, это не обязательно говорит о том, что пора расстаться. Это может быть как раз как такой звоночек, что стоп, а надо посмотреть вообще, что происходит вокруг, что происходит со мной, что происходит с партнером. Может быть, кто-то из нас устал, может быть, есть какая-то сторонняя проблема, которая на нас давит, общая ситуация вокруг нас, да.
Да, именно так. К сожалению, очень часто такая... это не статистика, это просто мое наблюдение. Опять-таки, оно может быть субъективным, но я все чаще замечаю, что когда люди берут какую-то вот такую неподъемную ипотеку, например, или кредит, и когда у них начинаются проблемы в финансовом смысле, у них и ссор становится больше, только уже на личной почве, да. Поэтому, да, конечно же, нужно осмотреться, нужно посмотреть, каково сейчас партнеру, что партнер хочет, что хочу я, каково сейчас мне, возможно, найти какой-то компромисс, какой-то отдых, если нужен отдых, да, всегда можно найти выход на самом деле, да, это кажется, что безвыходное положение, но всегда можно найти выход, нужно подумать об этом, либо попросить человека со стороны оценить ситуацию. Если же речь идет не о каких-то сторонних проблемах, которые давят на семью и давят на отношения, то тогда я бы порекомендовала такую очень интересную технику. Если бы вы пошли к психологу, он бы тоже вам порекомендовал эту технику. Но так вы ее можете сделать и без психолога. Вы вдвоем, если у вас есть ребенок, вы оставляете его бабушкам, дедушкам, няням и кому-нибудь, идете либо в кафе, либо в ресторан, либо в парк, держась за ручку. И начинаете рассказывать о том, как вы познакомились и какие чувства были у вас при этом знакомстве. Такая техника очень помогает укрепить отношения, такая техника позволяет вам вспомнить о том, почему вообще эти отношения начались, и что они вам дают, к чему они вас приводят, какие чувства они в вас вызывают. И такая очень ресурсирующая техника, она дает очень много сил, она дает очень много любви, понимания, теплоты по отношению к партнеру. Можно вспомнить какие-то хорошие ситуации, допустим, не обязательно при самом начале знакомства, чуть позже, как люди, например, справлялись с какой-то тяжелой ситуацией вдвоем вместе, и у них это получилось. Разговаривать об этом, делиться своими впечатлениями, своей оценкой. Это будет очень классная техника. Но имейте в виду, что мы в этой технике не должны акцентировать внимание на некоторых негативах, потому что это просто испортит всю магию.
То есть это возможность уйти от повседневной рутины и за ней, за вот этой повседневной рутиной, проблемами, конфликтами, да, вот этой жизнью по накатанной, увидеть себя, увидеть своего партнера и увидеть свои отношения, свои чувства.
Да, именно так. И эта техника, как я уже сказала, даст очень много сил, очень много энергии, которую вы можете потратить не обязательно на построение отношений, но, например, на выход из какой-то печальной ситуации, в которую вы попали, как вариант. Да? Вообще хорошие эмоции, позитивные эмоции нам дают очень много сил, и нужно это иметь в виду. И если у вас в нынешней жизни очень мало позитивных эмоций или очень мало каких-то дел или увлечений, которые вам эти позитивные эмоции доставляют, то можно обратиться к воспоминаниям. Воспоминания у всех есть какие-то прекрасные, приятные, которые как-то воодушевляют вас. В отношениях, конечно, это желательно, чтобы были совместные воспоминания о совместном времяпрепровождении приятном. Это действительно очень, очень помогает, даже не в отношениях, даже просто так.
Отличная техника. Надеемся, что все радиослушатели ее будут использовать. А тема взаимоотношений между мужчиной и женщиной, конечно, безгранична. Я надеюсь, что мы ее еще продолжим. Спасибо большое вам за интересную беседу.
Спасибо вам.
С нами на связи была практический психолог, когнитивно-поведенческий и контекстуально-поведенческий психотерапевт Камила Мевлютова.
Очень рада, что вы меня пригласили. Мне очень понравилось. До свидания.
До свидания. С вами была ведущая Наталья Сидельникова.
Разговор с психологом.